По выслушании письма в Думе было положено отвечать гладостью, что такого дела теперь решить без совета всего государства нельзя ни по одной статье. А как скоро решат, то государь даст знать королю, а теперь бы королю на царское величество мнение за то не держать. Вперед то все их братское дружбою и любовью исправится. Гостей из торговых людей теперь же расспросить. Если дать дорогу английским гостям в Персию и позволить им обью рекою искать дороги в китайское государство, то государевой пошлине и им, торговым людям, убытка от того не будет ли? Также спросить у железной руде о смоле и белом камне. Гости отвечали. Думают они, что английским гостям не Персия дорога. Проискивают дороги в индийское государство. Ходят они в индийское государство морем на Турцию и Персию. Путь им очень тяжек. А государевую землею ходить им будет легче. Только от того государю прибыли не будет, потому что с них и с их товаров по государеву жалованию пошлин не берут, и товаров у них не пересматривают, а русским людям в том изъян будет. Здесь гости привели ту же причину, какую приводили бояре Мерику. «Русским людям, – продолжали гости, – сообща с англичанами торговать нельзя. Англичане – люди сильные и богатые, у них с нашими ни в чем не сойдется». О дороге в Китай гости сказали, что они китайского государства не знают, мало про него и слыхали. В Сибири не торговали, а слыхали они, что давно уже англичане туда дорогу ищут, да не найдут. И вперед им туда не дорога ж, поискав, да и покинут. Про железную руду гости сказали. Только государь велит искать английским людям руды железной на пустых местах, то убытка государю и никому из них не будет. Убытки и завод весь англичан. А как только найдут, то русским людям кормление от того будет, и железо будет дешевле. Потому что из государевой земли за море железо не идет. А идет железо в государеву землю от них из-за моря. А если найдут железо, которое льется, как медь, то это будет в московском государстве диковина. Английские же люди завели и канатное дело. И оттого было кормление многим русским людям бедным, которые у них работали. Да и научились у них русские люди канаты делать. Про лен, что около Вологды сеять, и про пеньку гости сказали. Думают они, что английские гости за этот промысел хватаются для того, что из Пскова лен теперь к ним не идет, а из Вязьмы, Смоленская и Белой пеньки также нет. Русским людям, которые торгуют пенькою и льном, помешка будет. А что хотят делать полотна на парусы, и на то они привозят полотна с собою, а русские полотна на парусы не годятся. За море русские полотна не идут, а лен, пасконь и пряжа идут. Которые этим торгуют, тем убыток будет. А бедным людям у англичан от того кормление будет, как станут завод заводить и работать. Но некоторые торговые люди, именно Юдин, Булгаков и Котов, сказали, что русским людям убытка не будет, а только лен в московском государстве подешевле будет, да и английским гостям тут прибыли будет мало. Ведь им не 500 четвертей семени льняного сеять, и на свой им судовой обиход льну и пасконе не напахать. Да и земли тут нет такой, чтоб пеньку родила. И лен обойдется им дорого. А если русские люди увидят у них тут какой-нибудь промысел, то и сами за тот же промысел ухватятся. О смоле сказали. Эти смолы за море не отпускать, то смола дешевле и государевым людям прибыли меньше. Когда смолу отпускают за море, тогда бочка смолы стоит рубль. А как ее за море не отпустят, тогда та же бочка – 2 гривны и государевой пошлине убыток. Но другие торговые люди, которые у Архангельска бывали в таможенных головах, сказали, что напротив, если смолы не отпускать, то пошлине прибыльнее будет, потому что пойдет 3 пошлины. Первая – с крестьян, которые торговым людям продают, вторая, когда купцы продают ее канатному делу, и третья, с канатов весовая пошлина. А отпускать смолу за море, то с нее пошлины меньше, а с канатов никакой. Станут возить сырую пеньку да смолу, и станут канаты смолить за морем. Канатное дело за смолою остановится. Бедным людям кормиться будет не с чего. И мастера канатные переведутся. На этом основании бояре приговорили. Без государева указа смолы за море пропускать никому не велеть. А у архангельского города вольно всем иноземцам смолу покупать. Об алебастре гости сказали, что его горы большие, лет в 50 еще не выбрать. Когда его от берега будут брать, то судам легче ходить. И как станет у англичан такой промысел, то и государевы люди станут тем же промышлять. Согласно с этими ответами, гостей Мерику предложены были статьи докончания. Он соглашался на все, но отклонил от себя заключение наступательного союза английского короля с царем на польского короля. Хотя и обнадежил крепко, что если государь сошлется об этом с его королем, то Иаков поможет ему на Сигизмунда. В заключение Мерику предстояло отделаться еще от одного требования бояр. Мы видели, что московский посланник Зюзин должен был требовать от английского правительства возвращения тех русских, которые были отправлены Годуновым для науки. Ему их не отдали. Потом подьячий Грязев, отвозивший царскую грамоту королю Иакову в 1615 году, доносил, что англичане скрывают этих русских людей и привели их всех в свою веру. Одного из них, Никифора, поставили в попы и живет у них в Лондоне, а другой – в Ирландии секретарем королевским, третий – в Индии в торговле от гостей. Никифор за английских гостей, которые ходят на Русь, Бога молит, что вывезли его из Руси, а на православную веру говорит многую хулу. Бояре приступили к Мерику с вопросом об этих четырех ребятах, которых он сам при Годунове вывез из Москвы в Англию. Мерик отвечал, что они выучились, и их хотели отпустить в Россию, но они сами не хотят. Бояре отвечали, как же их не отпустить, ведь они нашей веры. Если им сюда не быть, то и от веры отстать. Мерик отвечал, есть теперь один из них в Англии, Никифором зовут, другой в Ирландии, два в Индии. Как будут в Англии, то их пришлют. При отпуске, когда бояре сказали Мерику, что государь пожалует его за его службу, то он отвечал, «Царских мне милостей и жалований много, а служить я царскому величеству рад, что я должен делать. У себя в английской земле родился, а на Руси взрос. Столько хлеба не едал в своей земле, сколько в московском государстве. И мне как не служить?» Мерик получил за свои хлопоты на съездах с шведскими послами цепь золотую с парсуной, портретом царского величества, ковш с каменьем, полотно персидское, шелк лазорев да червчат золотом на соболях, образцы низаны жемчугом с каменьем, шапку лисью черную, кусок бархату, кусок атласу, камку, 5 сороков соболей, 5000 белки. Неизвестно, был ли доволен князь Иван Ульянович своим делом и его следствиями. По крайней мере, в Москве и в Стокгольме были очень довольны Столбовским миром. Возвращение Новгорода и избавление от шведской войны при опасной войне с Польшей делали нечувствительную потерю нескольких городов. Теперь было не до моря. Густав Адольф, с своей стороны, был очень доволен по причинам уже известным. Он так говорил на сейме 1617 года. «Великое благодеяние оказал Бог Швеции тем, что русские, с которыми мы истори жили в неопределенном состоянии и в опасном положении, теперь навеки должны покинуть разбойничье гнездо, из которого прежде так часто нас беспокоили. Русские – опасные соседи. Границы земли их простираются до Северного, Каспийского и Черного морей. У них могущественное дворянство, многочисленное крестьянство, многолюдные города, они могут выставлять в поле большое войско, а теперь этот враг без нашего позволения не может ни одного судна спустить на Балтийское море. Большие озера, Ладожская и Пейпус, Нарвская область, 30 миль обширных болот и сильные крепости отделяют нас от него. У России отнято море, и, бог даст, теперь русским трудно будет перепрыгнуть через этот ручеек. Для окончательного подтверждения мирного договора король назначил полномочными послами в Москву Густава Стейнбока, Якова Бата и секретаря Монса Мартенсона. С русской стороны в Стокгольм были назначены дворянин-князь Федор Борятинский, дворянин Осип Пранчищев и дьяк Кашкин. В сентябре 1617 года московские послы по договору съехались с шведскими на рубеже на реке Лавуе, на мосту, чтобы показать свои грамоты, так ли написаны. Оказалось, что не так. Начались споры за титул, и дело затянулось. Начали посылать государю на обсылку, тогда как государю нужно было как можно скорее кончить дело. Он написал к Борятинскому, что польский королевич Владислав Дорогобуш взял, хочет идти на Москву. Послы по его наказу должны были говорить шведским послам и, будучи в Стекольне, в Стокгольме, шведским думным людям, чтоб король Густав Адольф помог царю, послал свое войско в Ливонию, а царь после воздаст за это. Борятинский должен был говорить шведам, что Владислав, доступя Москвы, хочет доступать и Швеции, что Владислав называет Густава Адольфа изменником своим. Шведские послы отказали. «Велено нам о том говорить, как будем у государя на Москве, а с вами нам о том говорить не велено». Только 15 февраля 1618 года послы двинулись с рубежа, одни в Москву, другие в Швецию. Борятинского с товарищами долго держали в Упсале. Не везли в Стокгольм, отговариваясь тем, что дороги нет и что король хоронит брата своего Иоанна. Только 2 июня пошли из Упсалы в Стокгольм. Здесь Борятинскому удалось выговорить, чтоб король писался не государем Ижорской земли, но государем в Ижоре, на том основании, что не вся Ижорская земля за шведами. Густав Адольф согласился заключить договор, чтоб стоять на польского короля заодно и не мириться одному государю без желания другого. Но требовал, чтоб царь не писался никогда никому ливонским, отказался от всех притязаний на эту землю, чтоб шведским купцам отведены были особые торговые дворы в Москве, Новгороде, Пскове и в других местах, где они будут просить, чтоб шведским купцам позволено было ездить во все русские города, торговать в Архангельске, Холмогорах, на рыбной ловле в Белом море, на Лобском берегу, в устье Колы и около Онежского озера. Ездить в Онежское озеро на своих судах, чтобы вольно было им ездить в Персию и Татарскую землю, Крым и Армянскую землю и обратно. Чтоб послов, гонцов и купцов не запирать в дворах по московскому обычаю, ходить им просто и вольно, быть им как у друзей, а не как пленникам. Послы отвечали, что они на заключение такого договора полной мочи не имеют. И король решил послать с ними в Москву нарочно для этого секретаря своего. Послы настаивали, чтоб король с ними же договорился стоять на польского короля заодно с Москвою и войско на него послать, а о других статьях пусть шлет договариваться в Москву. Им отвечали: «Государя нашего люди в лифлянских городах против поляков стоят, а нам, Сигизмунда короля, здесь живучи, бояться нечего. Живем на острову, около нас вода. Только впредь польский король нашему королю лихо не учинит. То государю нашему для чего на польского короля людей своих посылать и его взять добровольно на свои головы?» Послы возражали, что статьи, из которых дело останавливается, уже внесены в Столбовский договор, и их переговаривать нечего, а других статей им без наказа утвердить нельзя. Канцлер отвечал: Правда, что статьи внесены, но не подробно. И так не делается. Как уговорились, надобно снова подтвердить. Ясно было, что шведы или хотели новых уступок за союз против Польши, или хотели дождаться, чем кончится борьба у поляков с Москвою. Она кончилась без их вмешательства.